8 августа 1588 года. День, когда военный флот Испании, непобедимая армада, был разгромлен англичанами. 128 кораблей, 8 тысяч матросов и 19 тысяч солдат. Ураганный ветер разметал их всех по морю. Но что может победить непобедимую армаду? Только вмешательство потусторонних сил или секретных служб? Господь подул, и они рассеялись. Такую надпись на медали велела вычеканить королева Елизавета по случаю победы. Но точно ли дело только в удаче? Или с высшими силами договорился сам придворный маг королевы? Меня зовут Мария Митрофанова, и это подкаст «Хочу верить». С детства я интересовалась различными историями и окутанными туманом предположениями, и даже представить не могла, что однажды смогу всем этим поделиться. Августовский вечер. Я иду по Праге. Среди лабиринтов улиц ищу ту самую, на которой находится дом у осла в колыбели. Или же известный среди туристов как музей алхимии и магии. Это место для музея было выбрано не случайно. Здесь проводили свои опыты два мага своего времени – Эдвард Келли и Джон Ди. Здесь сохранился кабинет и башня для алхимических экспериментов. Музей уже закрывается, но мне разрешают подняться в башню. Строение окутано легендами и удивляет своим внешним видом. Я поднимаюсь по узкой винтовой лестнице из 60 ступеней. Считается, что эту лестницу спроектировал сам Эдвард Келли, сравнивая ее со спиралью жизни. Название дома тоже не случайно. Многие дома в Праге имели свои названия. Но по легенде именно здесь замешана известная местная сплетница, у которой однажды заболел сын. Женщина обратилась к знаменитому чародею Эдварду Келли, о чудесах которого сама часто рассказывала по всей Праге. Но когда она подошла к дому алхимика, то застала его в расстроенных чувствах. Он был явно разозлен. Только она обратилась к нему с просьбой, как разъяренный колдун выкрикнул, что ее ребенок будет со слиной головой. Несчастная женщина испугалась и опечаленно вернулась домой. И предсказание сбылось. Лежащий в колыбели ребенок действительно был с головой осла. Есть и другая версия. Согласно ей, женщина всего лишь окликнула именитого алхимика. Когда он выглянул из окна своей башни, то взору сплетницы предстали его отрезанные уши, которые он обычно прятал под длинными волосами. Эдвард Келли до появления в Праге работал в Англии. И там подделал какой-то очень важный документ, за что и лишился ушей. Это было типичное наказание тех времен. И после этого он в 1580 году бежал из Англии в Прагу. Но не один, а со своим другом, Джоном Ди. Казалось бы, два алхимика 16 века. Кто в Праге не баловался магией в те годы? Но что, если я скажу, что один из этих людей – агент 007 на службе Королевского Величества. Человек, который вербовал не только информаторов, а настоящих ведьм. Джон Ди. Мерлин – волшебник Проспера из «Бури Шекспира». Более того, человек, которого подозревают в том, что он и сам был Шекспиром. Он родился 13 июля 1527 года, а фамилия Ди происходит от валийского слова «черный». Он поступил в Кембриджский колледж, где изучал латынь, древнегреческий, философию, геометрию, арифметику и астрономию. По утверждению биографов, Джон Ди отдавал занятиям по 18 часов в сутки, оставляя себе лишь 4 часа на сон и 2 часа на прием пищи. Главной его страстью была математика. А в 1546 году Джон Ди занялся астрономическими наблюдениями и составлениями астрологических прогнозов. И он уже был авторитетным ученым, когда Мария Тюдор назначила его королевским астрологом. Она только заняла престол и была в расцвете сил, но доктор Ди каким-то только одним уведомым способом узнал, что править ей осталось недолго, она скоро умрет, не оставив наследника. А вот Елизавете, сводной сестре королевы, как раз наоборот, предсказал скорое восхождение на трон и долгое правление. Конечно же, за эти предсказания королевского астролога бросили в тюрьму. С формулировкой «за попытку подчинить жизнь монарха магии». Вскоре Джону Ди было предъявлено также обвинение в государственной измене. Он предстал перед судом, но сумел оправдаться. 2 года он провел в заточении, но все же его предсказание сбылось. Елизавета вскоре взошла на трон. Но точно ли это было предсказание? Или Джон Ди, знакомый с магией не понаслышке, как-то наколдовал то, что на престол зашла более добрая и удобная ему королева? Более того, Елизавета безгранично доверяла молодому ученому. Она же назначила ему сделать гороскоп своей коронации. Он выбрал дату – 14 января 1559 года. Гороскоп коронации – это особый случай. Про него говорили. Тому, что начинается в хорошее время, суждена долгая и счастливая жизнь. Судя по всему, гороскоп Джона Ди и правда был точен. Почти полувековое правление Елизаветы I было на редкость успешным. Оно сопровождалось расцветом искусств, науки, расширением торговых связей и графическими открытиями. И по сей день среди историков существует мнение, что Елизаветинский ренессанс во многом обязан именно Джону Ди. Елизавета называла Джона Ди своим всевидящим оком. а он подписывал свои письма для королевы короткой подписью 007, где 00 означало «только для ваших глаз», а 7 – мистическое число, закрепляющее эту тайну. Таким образом, Джон Ди – это первый британский секретный агент. Возможно, Ян Флеминг, придумавший Джеймса Бонда, тоже немало знал об известном придворном маге. Изучение гороскопов показало также Елизавете многие политические решения, в том числе и тактику в отношении Марии Стюарт, претендентки на английский престол. Это закончилось ее казнью и спровоцировало испанского короля Филиппа отправить свой флот на битву с Англией. Испанский военный флот называли не больше, не меньше, как «непобедимая армада». Но именно в этот момент «непобедимая армада» оказалась побежденной. Возможно, виной всему буйство стихий и плохая погода. Но и тут не обошлось без Джона Ди. Есть мнение, что плохая погода возникла не случайно, а по причине магического воздействия. Есть сведения, что Джон Ди завербовал для этого ведьму. Ведьму звали Дафна, она имела свои счеты с испанской инквизицией, поэтому легко согласилась на такое нетривиальное задание. Как нашел ее Джон Ди, история умалчивает, но кажется, что в круг его знакомств входили еще не такие персонажи, включая даже ангелов. Дафна, впрочем, ангелом не была, но составила интересное проклятие, которым и воспользовалась. Воспользовалась при этом всего лишь для того, чтобы ухудшить погоду. Но есть мнение, что внушить страх и панику испанскому войску тоже входило в список ее поручений. И в самом деле, в ходе сражения испанцы обогнули Шотландию, вышли в Атлантику и в страхе взяли курс домой. И здесь-то вот и произошла настоящая катастрофа. Этот район был плохо знаком испанским капитанам. И корабли армады разметало штормами, часть из них разбилась у берегов Ирландии, а часть просто утонула. На тех кораблях, что уцелели, многих моряков смыло за борт. Остальные страдали от голода и болезней. И только несколько сильно поврежденных кораблей вернулись обратно в Испанию, где уже в самой гавани случайно загорелись и сгорели. Источники говорят, что это всего лишь знание географии и астрономии помогло Джону Ди предсказать погоду и передать эти данные британскому флоту. Но те мучения, которые испытали испанские моряки, а также сгоревшие в порту корабли, никак этим не объясняются. Джон Ди был современником Нострадамуса, о котором я рассказывала в своем прошлом эпизоде. Там же я говорила, что дома у известного предсказателя Мишеля Нострадамуса была специальная зеркальная камера для просмотра будущих событий. По свидетельствам современников, в доме Джона Ди тоже была какая-то камера для зеркальных видений. Он писал: «Нетрудно изготовить зеркало, которое силой солнца, даже скрытого облаками, превращает в пепел все разновидности камня и металла». Было у него и другое особенное зеркало. Зеркало из полированного обсидиана, то есть вулканического стекла, привезенное испанцами из Мексики. Судя по всему, это была настоящая реликвия, которую ацтеки использовали для того же, для чего использовал его и Джон Ди, для просмотра будущих событий и получения информации. Свойства обсидианового ацтекского стекла были столь необычны, что сама королева Елизавета приезжала домой к своему придворному магу, чтобы увидеть эту магию в действии. Возможно, зеркало действительно стоило того. Сохранили сведения, что Джон Ди не расставался с этим зеркалом никогда и наблюдал в нем за событиями, происходящими на больших расстояниях от него. Например, он видел там, как недоброжелатели сожгли его дом. Про это черное зеркало писали: «При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, которое только пожелаешь. В какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или пещерах, что помещаются в недрах земли». И все же главным увлечением всей жизни доктора Ди было изучение магических свойств кристаллов и искусство предсказания с их помощью, то есть кристалла мантия. Сохранилась информация о перстне с бериллом, при помощи которого доктор Ди мог вызывать образные видения не только у себя, но и у присутствующих. Предполагают, что кристалл в перстне был огранен особым способом, известным лишь самому Джону Ди, тем самым, о котором он намекал в своей знаменитой иероглифической монаде. Это специальный алхимический символ, придуманный Джоном Ди. Гранильщик бериллов сможет с высокой точностью узреть в кристаллической пластине все, что только есть на Земле, в воде и под лунном мире, писал он. История знаменитого перстня прослеживается до 1842 года, когда он был продан с аукциона таинственному незнакомцу. Дальнейшая судьба его неизвестна. При помощи своих кристаллов Джон Ди видел разные события. Так ему особенно запомнился день 25 мая 1581 года. О нем осталась короткая дневниковая запись. «Я долго вглядывался в кристалл и, наконец, увидел». Но что конкретно он увидел, мы так и не знаем. Может быть, именно об этом он писал в другой своей записи? «Это я так искал многие годы, в разных землях, далеких и близких. Я прочитал множество книг и выучил множество языков. Я общался с разными людьми, я много трудился, чтобы увидеть хотя бы лучик истинного знания. Увидев это, я осознал, что мудрость не может быть достигнута усилиями человека, но лишь по твоей воле». О ком конкретно говорил Джон Ди, об ангелах или демонах, мы так и не узнаем. Но в ноябре 1582 года, во время вечерней молитвы, Джону Ди неожиданно явилось видение. Ребенок, которого Джон Ди стал называть Уриилом, духом света. ангел подарил ученому магический кристалл величиной с яйцо, прозрачный и переливающийся всеми цветами радуги, как пишет сам Джон Ди. Кристалл тоже стал использоваться для предсказаний, но у самого мага не всегда это получалось, поэтому делал это при помощи других ясновидящих. Одним из них и стал Эдвард Келли, с которого и начала свой рассказ. Эдвард Келли рассказывал: «В середине камня находится маленькое круглое подобие вспышки света, которое кажется похожей на шар диаметром в 30 дюймов или около того». Келли утверждал, что в блестящей сфере можно было наблюдать каких-то духовных существ, которые передавали различную информацию. В течение всей оставшейся жизни, а это более 25 лет, Джон Ди не расставался с этим подарком. И судя по дошедшим до нас сведениям, с помощью этого магического кристалла ученый мог не только проникать в другие миры, но и заглядывать в будущее. По словам самого Джона Ди, от разумных существ нечеловеческой природы, девочки-эльфа по имени Мадина и ангелов с именами Аве и Рафаэль, он научился их загадочному языку. Произошло это после того, как однажды ангелы показали ему в кристалле какую-то таблицу с буквами, числами и символами. Это был очень странный и необычный алфавит, записи на котором до сих пор вызывают интерес у исследователей. Потому что этот алфавит представляет собой идеальную и завершенную систему, не имеющую аналогов. Это собственный алфавит и грамматика, совершенно не похожие ни на один человеческий язык. Получается, это было первым в истории искусственным языком, а может быть первым известным языком неземных цивилизаций? Его назвали «инохианский язык», но расшифровать его полностью так и не удалось, так как инохианская система чересчур сложна. Она и породила слухи о том, что Джон Ди, будучи на самом деле шпионом британской секретной службы, так шифровал ценные сведения для королевы Елизаветы. Также предполагают, что этот язык был изначальным всемирным языком людей, который исчез после разрушения Вавилонской башни. Язык, на котором говорят ангелы и обитатели Эдемского сада, записал Джон Ди в своем дневнике. Всего ангелы сообщили Джону Ди 19 заклинаний, это около 250 слов на этом языке. Изучавшие его современные лингвисты отметили, что начертание букв английского языка походило на буквы древнеэфиопского языка, а что касается лексики, то выделялись небольшие параллели с санскритом и древнеегипетскими языками. Отдельные слова имели много общего с ивритом, латынью и имелись даже славянские корни. Джону Ди было сообщено, что знание и использование этого языка дает человеку мистическую власть над миром. Удивительно, но этот магический кристалл, в котором Джон Ди и Эдвард Келли получали информацию, в отличие от перстня с берилом, не пропал и сейчас хранится в Британском музее. Но администрация не разрешает посторонним лицам ни пользоваться им, ни исследовать его. Джон Ди и Эдвард Келли продолжили получать информацию из кристалла. Но сведения порой поступали очень странные. Ангел Уриил, слова которого записывал Джон Ди под диктовку Эдварда Келли, потребовал сначала выплачивать для Келли ежегодную пенсию в 50 фунтов, а затем предложил и вовсе поменяться женами, что подтверждает теорию о том, что Эдвард Келли был всего лишь шарлатаном, который желал получить не только деньги Джона Ди, но и его молодую красавицу-жену. Но Джон Ди верил ангелам беспрекословно. И они, правда, поменялись женами, но не на одну ночь, как это можно было бы предположить, а на несколько лет, разъехавшись даже в разные города. Но, впрочем, спустя годы жена Джона Ди снова вернулась к нему. Джон Ди, придворный маг Елизаветы, пережил саму королеву. Из России к нему поступало предложение приехать на службу к русскому царю Федору Иоанновичу. Царь ожидал от Джона Ди консультации не столько по магии, сколько по географии для освоения Севера и Сибири. Но в России оказался его старший сын Артур Ди, который также занимался алхимией. Артур Ди, или на русский манер Артемий Иванович Ди, жил и работал при дворе царя Михаила Федоровича в Москве. Но что касается русской истории, в начале 20 века сам Распутин украл несколько переводов произведений Джона Ди на русский язык, которые сделал его сын Артур Ди. Но о Распутине и его тайнах мы поговорим в одном из следующих эпизодов. Инохианская магия Джона Ди и Эдварда Келли и в наше время используется многими практиками оккультизма и является внушительным наследием, оставленным Джоном Ди миру. Инохианский язык в 19 веке стал официальным языком оккультного общества Золотой Зари, да и сейчас, говорят, активно используется участниками разных тайных обществ. Австрийский писатель Густав Марин написал про Джона Ди свой роман «Ангел западного окна», и в нем он пишет: «Ночами, как лунатик, бродил я по Праге. И всякий раз в переулке алхимиков меня охватывало странное чувство. В своих романтических грезах я почти видел это. Вот открывается одна из покосившихся дверей, и на облитую лунным мерцанием мостовую выходит он, Джон Ди, и заводит со мной разговор о таинственной алхимии. Но не о той сугубо практической алхимии, которая занята превращением неблагородных металлов в золото, а того сокровенного искусства королей, которое трансмутирует самого человека, его темную тленную природу, вечное светоносное существо». Образ Джона Дито покидал меня, то чаще всего в снах возвращался вновь, ясный, отчетливый, неизбежный. Я уже тогда смутно догадывался, чего же хочет от меня этот призрак, но только осознав себя писателем, понял окончательно. Умиротворить Джона Ди мне удастся лишь только в том случае, если я решусь превратить его канувшую в лету судьбу в живую ткань романа, что этот писатель и сделал. А я хочу верить, что дух Джона Ди умиротворился еще и тем, что ненадолго ожил в этом эпизоде подкаста. И что его подвиги и свершения — это не только легенды. И сколько еще он на самом деле увидел и сделал, о чем нам так и не суждено узнать. А еще я хочу верить, что вы все еще остаетесь с нами. За то, что мы можем оставаться с вами, я хочу поблагодарить нашу подругу Аню. Благодаря ее финансовой поддержке наш подкаст продолжил выходить в этот сложный год. Вы тоже всегда можете поддержать нас. Ссылку для донатов я оставлю в описании. Помимо этого, мы создали телеграм-канал, в котором везусь выкладывать разные истории, которые дополняют и иллюстрируют эпизоды нашего подкаста. Например, по мотивам этого выпуска можно посмотреть, как выглядели зеркала Джона Ди и что скрывается на картине визита королевы Елизаветы к Джону Ди домой. Подписывайтесь. Телеграм-канал «Хочу верить», ссылка будет в описании. А если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, то сделайте, пожалуйста, это, нас это очень радует. Подписывайтесь, ставьте нам сердечки и звездочки. Это подкаст «Хочу верить», с вами была Маша Митрофанова.